Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Тані, дороженькі слухачы Еўрарадыё. Пры мікрафонах сёння мы, Рада Новік.
Ды Алег Барцевіч, у эфіры выніковы Еўразум.
Як звычайна, ў гэты час мы падводзім еўрапейска-беларускія вынікі тыдня.
Цягам бліжэйшай гадзіны пагаворым пра тых, хто ездзіць у Еўропу і пра тых, каму уезд туды забаронены.
Я ўж ездзіў у весь мир, і хачу сказаць, што ў Еўропе я не вижу месца, дзе можна было б аддыхаць так, як, скажам, у Турцыі.
Абмяркуем таксама легалізацыю. На Мальце легалізавалі разводы, а ў Беларусі колькасць разводаў складае 67 отсотков от колькости шлюбов.
Первое, это из-за денег, потом по психологическому фактору непонимание из-за детей.
Так само побываем сегодня у Италии, поговорим про французских футболистов.
Проект Open Шкаф чакае нас у рубрыцы 34 дэцыбелы.
І гэта, зразумела, не ўсе нашы сённяшнія тэмы. Пра ўсё самае цікавае ды важнае, што лучыла нас з Еўропай на мінулым тыдні, слухайце ў бліжэйшую гадзіну на Еўрарадыё. And I can't think from all the pills, hey, start the car and take me home. Here we are, and you're too drunk to hear what I say, start the car and take me home. Just tonight, I will stay, and we'll go.
Начинаем сегодняшнюю вандровку по Европе с забароны на уезд у Европу.
Нагадаем, што амаль два тыдні таму ў спіс беларусаў неўязных у Еўрасаюз дадалося 13 новых прозвішчаў. Пад візавыя санкцыі трапілі супрацоўнікі беларускай судовай сістэмы, якія ўдзельнічалі ў апошніх працэсах над затрыманымі па справе плошчы.
А разам з імі дырэктарка Талькаўскай сярэдняй школы Наталля Меркуль, якая пасля выбараў звольніла настаўніцу гісторыі і грамадскую актывістку Наталлю Ілініч.
Тады ж у афіцыйным бюлетэні Еўрасаюза было апублікаванае паведамленне для асобаў, якія трапілі ў чорны спіс. Паводле гэтага дакумента, той, хто лічыць, што трапіў у чорны спіс дарэмна, можа накіраваць у Савет Еўрапейскага Саюза запыт і дакументы для перагляду.
Гэты дакумент, дарэчы, можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm.
Однако большасць неуязных асаблівага жадання абскардзіць рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў не выявілі.
Старшыня саюза пісьменнікаў Мікалай Чаргінец, напрыклад, лічыць гэтую заяву паказухай і не збіраецца звяртаць на яе ўвагі. І ўвогуле, на яго думку, ранейшае пакаленне кіраўнікоў Еўрасаюза лічылася з меркаваннем беларусаў і было гатовае да дыялогу з беларускімі ўладамі.
А сейчас прыйшлі новыя. Эти бузікі і прочыя, извините за выражэнне, которые просто гонарам полны і неуважэнне в цэлым беларускага народа, не только власти. От них ожидать нечего сейчас нового.
Добро, что еще козлами не обозвал. Чаргінец, дарэчы, зауважил, что робить у Европы няма чаго, что отпочивать лепш за все у Турции, и без Европы он судовно обыдется.
Але не усе неуязные лічаць гэтак сама. Некоторые усе ж скарысталіся магчымасцю попросить про перагляд справы.
Напрыклад, Вадзім Гігін, адзін са 188 грамадзян Беларусі, унесеных у чорны спіс Еўрасаюза, шукае справядлівасці ў еўрапейскай юстыцыі, хоць і не вельмі ёй давярае. Падрабязней распавядае Андрэй Елісеў.
По нашаму запросу, к сожалению, никакого ответа нету.
Вадзім Гігін з чорнага спісу чакае адказу з еўрапейскага суда. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» скіраваў скаргу ў Страсбургскі суд, нязгодны з рашэннем еўрапейскіх міністраў забараніць яму ўезд у Еўрасаюз. Ён лічыць, што чорны спіс парушае другі артыкул Еўрапейскай канвенцыі па абароне правоў чалавека, якая гарантуе свабоду перамяшчэння.
Падавалася эта жалоба з цэлью использовать все юридические механизмы тем, чтобы отстаивать свое право и обжаловать противозаконное, противоправное действие европейских чиновников.
У справедливости европейской юстиции Вадзім Гігін особливо не верит, але спадзяванні застаются. Европейский суд заполнен тысячами скаргов, якія чекают разгляду. Нават калі скарга отповедает всем формальным нормам и ее примусь до разгляду, чекать часам доводится гады три. Вадзім Гігін упэўнены, што так яно і будзе. Маўляў, зацягваць будуць адмыслова.
Учитывая, што рашэнне, выносімае еўрабюракратамі, было абсалютна палітычна матывіравана, я думаю, што працэдуру яны пастараюцца зацягнуць по максімуму. Я ніякіх прагнозаў строіць не магу.
Дырэктар адной сярэдняй школы Пухавіцкага раёна Наталля Меркуль, якую ў чорны спіс дадалі за звальненне грамадскай актывісткі, таксама думае аб скарзе.
Не, я яшчэ нікуды не падавала, проста сейчас канец года, мне не до этого, завтра экзамен. Ну, можа пазней, можа быць, но сейчас мне очень много работы.
Нагадаем, зараз у так званым чорным спісе 188 грамадзян, якіх Еўрасаюз лічыць віноўнымі ў рэпрэсіях у краіне. Разам з тым Савет ЕС пакідае ім магчымасць абскардзіць гэта рашэнне і без доўгага чакання чаргі ў Страсбургскім судзе. Для гэтага трэба дакументальна растлумачыць беспадстаўнасць уключэння ў чорны спіс. Андрэй Елісеев, Еўрарады.
Ну што ж, пакуль некаторыя чакаюць адказу на свой запыт ці збіраюцца адпачываць у Турцыі або ў вёсцы, хтосьці наадварот едзе ў Еўропу. Ды не адпачываць, а каб распавесці пра тое, што адбываецца ў нашай Беларусі.
Сваякі палітвязняў і праваабаронцы на гэтым тыдні ў Еўропе, а праз некалькі хвілін на Еўрарадыё.
Я награлась у гру, я заберу медалі, заберусь на свій пьедестал. Я не знаю, що буде зі мною далі, ось такий щасливий фінал. Де спалахи камер, де папарацці, хто-небудь зупиніть цю мить. Торкайтесь руками, гарбуйте у пам'ять.
Еврорадио у твоей талерцы. Настройся на Hotbird 6 и Sirius 4.
Беларусь на порозе краху, оппозиция у турмах, господарка у руинах. Так пишет у релизе информационное бюро «Солидарность с демократией у Беларуси». Эта организация зладила у Европе шерах пресс-конференций с уделом свояков политвязнев и правооборонцев.
Прессовые конференции отбылись у Варшаве, Празе и Брюсселе. Вот что каже про экспертные оценки, презентованные подчас конференции, правооборонца Алена Танкачева, якая зарабила тени наибольший унесок у мониторования репрессий после 19 снежня 2010 года.
Международные эксперты и белорусские правозащитники сходятся в оценке следующего, что те уголовные процессы, которые прошли по событиям 19 декабря, не дали достаточной аргументации относительно того, что в Минске 19-го состоялись массовые беспорядки. И это основной правовой вопрос, который необходимо длить и оставлять его в режиме юридической, правозащитной и политической повестки. Значит, далее. То есть консолидированным мнением белорусских правозащитных организаций по итогам этих процессов является следующее. Все 43 человека, которые были осуждены в ходе уголовных процессов по 19-му, являются узниками совести и являются политическими заключенными. Все 43 человека должны быть освобождены, приговоры в отношении их должны быть пересмотрены, и, соответственно, должна быть дана иная правовая оценка действиям каждого из них, не в связи с массовыми беспорядками. Далее, то есть те доказательства, которые использовались в суде, в ряде случаев это прослушивание телефонных переговоров экс-кандидатов в президенты, а также членов их команд, по мнению защитников, представляют собой доказательства, которые не должны были быть использованы в суде. Далее, видеоматериалы, которые использовались в качестве доказательства, вызывают серьезную обеспокоенность и огромное количество вопросов с точки зрения того, насколько они отвечали требованиям доказательств для суда. Далее, свидетельские показания представителей правоохранительных органов также в ряде случаев вызывают сомнения, потому что в ряде случаев, пока эти показания не озвучивались судьями из рапортов, которые были написаны 19-20, люди не могли вспомнить обстоятельств, либо не указывали на тех, кто находился на скамье подсудимых. Однако суд использовал эти показания для подтверждения вины для подтверждения вины и осуждения к уголовным срокам. Далее, мы обращаем внимание на то, что все-таки именно в ходе событий, последовавших за задержаниями 19 декабря, мы получили серию заявлений относительно того, что в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности по отношению к подозреваемым применялись меры психологического, а в ряде случаев физического воздействия, что, по нашему мнению, должно послужить поводом, обязательным и безусловным поводом для проведения проверки прокуратурой, а также, возможно, для реагирования со стороны международных организаций, а именно Организации Объединенных Наций, спецдокладчика по пыткам, который, по нашему мнению, должен предпринять действия, направленные на получение доступа к материалам и, собственно говоря, к информации от правительства Республики Беларусь по этому поводу.
Это была правооборонца Алена Танкачева.
А я еще нагадаю, что мета прессовой конференции, якій информационное бюро «Солидарность демократии» в Беларуси провела в Европе, донести до европейской громадскости информацию про ситуацию в Беларуси после судовых процессов. Это так само спроба пропоновать Европе заходы и деяния, неадекватные для размовы с представниками белорусской улады.
А я тем часом пропоную и нам так само виртуально звернуться до Европы у международном блоку нашей программы.
Где, меж іншага, поговорим про шматпакутную карту поляка.
I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's gotta be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see.
Left. фестывалю.
Мін'юст Беларусі рыхтуе закон, які не дазволіць некаторым беларускім палякам называцца палякамі.
Каментуе законопроект юрист Сергей Альфер.
Як вядома, Мін'юст Беларусі ініціює законопроект, який заборонить державним служачим мець карту поляка. Чому ж Мін'юст при гэтым каже про внесення поправок не тільки у закон про держслужбу, але й у закони об громадських об'єднаннях і об громадянстві? Чи не буде і іншим категоріям громадянів заборонено мець карту поляка? Про гэта Еврорадіо запиталася у юриста Сергія Альфера.
Держава достатково давно і логічно робить різні заходи, каб певні категорії громадян Республіки Білорусь не могли отримати карту поляка. І зрозуміло, що намного легше зробити ці заходи для держслужачих. Основа – це рішення Конституційного суда Республіки Білорусь від 7 красовика цього року, яким він признав певні норми закону карти поляка, не відповідаючим агульнопризнаним принципам суверенного равенства держав. Представником Министерства юстиции было огучено, что рыхтуются змену три закона о Державной службе Республики Беларусь, о громадских объединениях и о громадянстве Республики Беларусь. Ну, напевно, Минюст полечил, что в эти три закона потребно вводить змены для того, как полностью выключить возможность отримания державными служащими карты поляка. И у державных служащих попадают те люди, которые работают у державных организаций по керованию нашей державы. Не попадают лекары, не попадают наставники под эту категорию. И я разумею поправки у закон о Державной службе Республики Беларусь. Там, скорее за все, будут введены поправки на 22 артикул этого закона, який заборонит державным служащим отримовывать карту поляка. И когда они отримуют, то это будет являться подставой для звольнения их со службы. Тут все зрозумело. Але остальные два закона громадянства Республики Беларусь и громадских объединений яны не выделяюць пэўных катэгорый грамадзян Рэспублікі Беларусь, дзяржслужачых альбо не дзяржслужачых, яны ўвогуле тычацца ўсяго насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Мы абмяркоўвалі гэтае пытанне, што ж там можна ў гэты закон ставіць, і на сённяшні дзень знаходзімся ў пэўным непаразуменні, якія папраўкі будуць у гэты закон уведзены. Мне здаецца, што вельмі цяжка гэтым папраўкамі абмежаваць толькі дзяржаўных служачых.
Гэта быў юрыст Сергей Альфер, які выказаў занепакоенасць, што дзяржава ўвогуле забароніць беларускім грамадзянам мець карту паляка пад пагрозай пазбаўлення прафесіі. Святлана Адзінец, Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Grab it.
Нагадаю, у эфира Винникова Евразум. При микрофонах Рада Новик и Олег Барцевич.
И слово и снова передаем Андрею Елисееву, який у рубрице Еврофокус расповеде про взаимодочинение Беларуси с Европой на этом тыдне.
Минулый тыдень принес две головные темы для обмеркования в белорусско-европейских отношениях. Гэта зварот по кредит до МВФ, а так само новые заявы европейских министров про магчымыя эканамічныя санкцыі. А вусім по парадку. Галоўная перашкода атрымання заходняга крэдыту – наяўнасць палітычных зняволеных, кажуць эксперты і палітыкі.
Агульная пазіцыя павінна быць такая, што все перамовы пра выдзяленне крэдытаў павінны вестися толькі пасля таго, як все палітзняволеныя, іх на сённяшні дзень 43 чалавекі, будуць выпушчаныя.
Так, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Алесь Міхалевіч выказаў пазіцыю Европарламента, з уплывовымі прадстаўнікамі якога ён сустрэўся 1 чэрвеня. Пра гэта кажуць і ў Еўракамісіі. Пра гэта пишуць і европейские министры. У приватности, вось якое поведомление зместил у своим твиттеры шведский замежный министр Карл Бильд.
Беларусь вымушенная просить допомоги МВФ. Полный коллапс. Алесь перша мусить змяниться политика, иначе допомоги не будет.
Цепер, калі обвечена про зворот у МВФ по допомогу, становится зразумелым, чому не так давно Александр Лукашенко сам обмовился, что зняволенных могут выпустить. Але словы не привели ни до яких дзеянняў. Тем часом терпение Совета министров ЕС может нарешті скончиться. За апошнія 5 месяцев евродепутаты уже тройчі просили евроминистров увести экономичные санкции за политические репрессии. Але пакуль апошнія обмежовывались только забороной на уезд для чиновников. Новая хваля серьезных заяв на конт экономичных санкций уже почалася. Сайт президента Эстонии Томаса Ильвеса зместил ягоныя словы падчас сустрэчы з венгерским замежным министром, якая прайшла 1 чэрвеня ў Таліне.
Европейский союз павінен быць адзіным у гэтым пытанні, і эканамічныя інтарэсы конкретных краін нельга ставіць вышэй за неабходныя з гледзячы дапамогі беларускаму народу палітычныя рашэнні.
Болгарскі замежны міністр Николай Младзенаў таксама агучыў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Беларусі падчас свайго візіту ў Маскву, заявіўшы, што выступае за падтрымку демократычнай апазіцыі, катэгарычны ціск і санкцыі. Болгарскі міністр дадаў, што на наступным паседжанні Савета ЕС будзе зноўку разглядацца пытанне пра новыя санкцыі. Пройдзе яно 20 чэрвеня ў Брусэлі. Андрэй Елісеяў, Еўрарада.
Як звычайно, чакаем наступного поседжения Совета Евросоюза и новых санкций. А мы тем часом кируемся у Италию.
А докладней у амбасаду Италии у Беларуси, где на минулым тыдні отбылся святочный прием с нагоды Дня Республики, Итальянского Дня Незалежности. Так что не переключайся.
I'm
euroradio.fm.
Італія на мінулым тыдні святкавала Дзень Рэспублікі. З гэтай нагоды амбасада Італіі ў Мінску ладзіла святочны прыём.
Прыём праходзіў на ўскрайку Мінска ў адным са спартовых клубаў. Павіншаваць італьянскіх дыпламатаў прыйшлі прадстаўнікі амаль усіх амбасадаў, акрэдытаваных у Беларусі, палітыкі ды грамадскія дзеячы.
Афіцыйная частка была вельмі кароткай. З невялікай прамовай выступілі амбасадар Арнальда Абэці і з некалькімі словамі ў адказ намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў.
А мы разам са Змітром Лукашуком кіруемся на неафіцыйную частку мерапрыемства, дзе італьянскі амбасадар адказаў на пытанні Еўрарадыё.
Пэўны час таму Лукашенко погрожал тем, что будут высланы дипломаты некоторых стран ЕС в Беларуси. Как вот вы поставились до такой погрозы, вот, до приклада, что не присутничали на ускладании венка там 9 мая?
На ускладании венка 9 мая посты не присутничали тому, что их не допросили.
Обмену на парту, я думаю.
Принамсі, певную частку дипломатичного корпуса.
Что?
Что дотичится выказывания господара Лукашенко, я поважаю, что его посаду, не буду их комментовать, в выпадку, калі услед за яго выказанню будуць прыняты адпаведныя дзеянні, то зразумела, што адказнасць будзе на ім.
Некалькі дзён назад з'явілася інфармацыя, што ў Беларусь можа прыехаць спадар Берлусконі. Потом эта інфармацыя была апровергнута, але вот наколькі вы лічыце, што магчымы такі візіт?
Эта інфармацыя ўзнікла за памылкі адваката Берлусконі, таму што ён назваў Беларусь замест Румыніі, замест Бухарэста. Што датычыцца верагоднасці візіту, я бы ўстрымалася ад нейкіх прагнозаў, але не думаю, што ў бліжэйшы час такі візіт магчымы. Неабходна памятаць, што і у любым выпадку члены заснавальнік Еўрапейскага Саюза.
І вось як да члены заснавальніка Еўрапейскага Саюза. Вот Італія падтрымлівае выказванне некаторых асобных краін сябраў Еўрапейскага Саюза аб тым, што санкцыі ў дачыненні да Беларусі павінны быць больш жорсткія.
Італія займае вельмі выразную пазіцыю і часткова гэтым паспрыяў. І я ўпэўнены, што пэўныя рашэнні з'яўляюцца неабходнымі, але дзверы для дыялога павінны заўсёды заставацца адчыненымі. І таким чином все, что можно перешкодить самой махчимости диалогу, Италия постарается всеми махчимыми особями до пошнего, принамсі, те решения, которые принимаются в Брюсселе, принимаются на центральном уровне. Таким чином отказность будет на лидерах итальянского Италии, которые должны будут вирашать у певный момент, в зависимости от ситуации, принимать певные решения.
Ти успримаете вы близко то, что отбывается в Беларуси, вот этой вот подеи?
Я, как дипломат, повинен устремливаться от того, как судить об певных подеях. Но одну речь я завсёды казал и буду повторять. Я чуваю себе вельми близко до Беларуси, до ее народа.
Вам доводится часто контактовать с белорусскими чиновниками и говорить им про то, что хотелось больше тесные наладить стосунки. Что перешкоджает вот, налаживанию этой больше тесной стосунки?
Я бы хотел денечить таким чином, как полепшить якость наших стосунков, которые и так добрые, але я один не смогу этого сделать. Зразумела, что существуют моменты, когда махчима принимается иншее решение, которое не залежит от моих собеседников. И часто это решение неким уплывают таким чином, что заповоливаются, сменьшаются волю до удосконаления тех стосунков, которые имели тенденцию до поляпшения, до поскоренного, больше поскоренного развития.
Нагадаю, гэта Змітер Лукашук распытваў амбасадара Італіі Арнальда Абэці.
Ну а ад Італіі зусім недалёка да Францыі, адкуль прыязджалі да нас на гэтым тыдні футбалісты.
Чакай, да футбалістаў абавязкова яшчэ вернемся, а я прапаную ў нашай віртуальнай вандроўцы зазірнуць спачатку на Мальту, якая, дарэчы, таксама вельмі блізка ад Італіі.
І там таксама цёпла. На Мальце днямі адбыўся рэферэндум, на якім большасць мальтыйцаў прагаласавала за легалізацыю разводаў.
Гэтую тэму і абмяркуем праз некалькі хвілін.
Пусть я той, что в доме
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Вы слухаете Еврорадио, у эфира по-ранейшему выниковый Евразум.
И мы кируемся у ЗАГС.
Куды-куды?
Не полохайся, не мы с тобой и не зусим у ЗАГС. Поводле статистики, Беларусь займает другое место у Европе по колькости разводов. Разбирается управление Андрей Елисеев.
У Беларуси растет колькость разводов. За первые 4 месяца 2011 года женились около 19,5 тысяч пар, а больше за 12 тысяч, ци около 2/3, развелись, свечит свежий пресс-релиз Министерства статистики. Коли же глядеть на соотносимые колькости разводов до личбы населения, то Беларусь другая в Европе, после России. За ими Молдова, Украина и Бельгия. Белорусские пары разводятся у 1,5-2 раза частей, чем у среднем пара из Евросоюза. А на Мальте вогуле до недавнего часу нельга было разводиться. Тяжко поверить, але только на минулом тыдне жихары острова проголосовали на референдуме за их легализацию. Один из керівников руху за легализацию разводов на Мальте, Майкл Фалзон, для замежных СМИ.
Ситуация за последние 2-3 десятилетия изменилась, а теперь шмат пару живут неофициально разом, мают детей, бо держава не признає разводы и отповедно их шлюбу. Я лечу, что держава мусить урегулировать такое становище.
Головная причина семейных сварок, как свечит специальное доследование 2009 года, экономичный фактор, каже доцент кафедры социологии БДУ Светлана Бурова.
Первое — это из-за денег, потом по психологическому фактору непонимание из-за детей, потому что мужчин мало участвует, а женщины недовольны. Потом гендерные роли пересматривают, распределение обязанностей многих не устраивает в семье. Ну и, конечно же, пьянство.
Гэтыя причины относятся до семьи с детьми, которые в шлюбе больше за 5 годов, а с молодыми парами по-иншему. Шмат якія из них увогуле легковажно ставятся до шлюбу, каже эксперт.
Это легкое очень отношение к самому институту брака. Нежелание брать на себя ответственность, любые трудности приводят не к поиску путей преодоления вот этих вот каких-то проблем, а легче им разбежаться, чем вместе что-то делать, чтобы наладить отношения и укрепить брак.
Цікаво, что у соседних России и Украине колькость разводов наоборот скорочается. В Украине колькость разводов у 2010 году поменьшилась в сравнении с 2008 аж на 25%. Светлана Бурова меркует, что просто украинские и российские пары частей живут разом, не регистрируя шлюб.
На уровне гипотезы могу сказать следующее. Там, в Украине и в России, еще больше фактических сожительств без регистрации. Вот для социолога это тоже брак.
Тому статистике неведомо, сколько реально пар сходятся, а сколько разыходятся. Андрей Елисеев, Еврорады.
Зрозуміло, што і эканамічная сітуацыя ў краіне зусім не спрыяе шчасліваму сямейнаму жыццю.
Калі ўжо загаварылі пра сямейнае жыццё, памятаеш, некалькі хвілін таму я пачаў размову пра футбол.
Так, так, разумею, на што ты намякаеш. Не ведаю, ці з'яўляецца стаўленне да футбола прычынай для разводаў, але давай нарэшце пагаворым і пра футбол. Зборная Францыі праз некалькі хвілін на Еўрарадыё.
We'll be right back.
Еўрарадыё. Мост настрою.
На гэтым тыдні ў Беларусі гасцявала зборная Францыі.
3 чэрвеня на сталічным стадыёне «Дынама» французы згулялі з беларускай камандай у адборачным матчы чэмпіяната Еўропы.
Але сачыць за чэмпіёнамі свету і чэмпіёнамі Еўропы заўзятары пачалі значна раней, яшчэ да прыезду каманды.
Павел Свердлоў, напрыклад, пабываў у гатэлі «Еўропа», куды засялялі спартоўцаў.
Пра свой прыход не папярэджваў, таму на рэцэпцыі гатэля мне прапанавалі пачакаць чалавека, адказнага за сувязі з прэсай. Чакаць трэба было ў адміністрацыйных пакоях на 7 паверсе, але я вырашыў замест чакання прайсціся па калідорах гатэля і спыніў ліфт на 4-м. На 4-м паверсе Еўропы падрыхтоўка нумароў да прыезда французаў ідзе поўным ходам. Падыходжу да пакоя нумар 412, што знаходзіцца ў куцеля ліфтаў. Там працуюць двое. Хлопец пылососіць, а жанчына прыбірае ў ванным пакоі. Пакаёўка кажа, што ў гэтым нумары дакладна будуць жыць французскія футбалісты, як і ва ўсім гатэлі. Нарэшце я трапіў на 7-й паверх у адміністрацыю гатэля Еўропа.
Прыгатаўленне ў нас, будзем гаварыць, стандартнае, хаця мы знаем, што едуць большыя футбольныя звёзды, но магу вам сказаць, што мы каждому нашему гостю готовимся очень основательно. Я думаю, что французская сборная останется довольна. Все их пожелания, ну, я не могу сказать, что пожеланий было каких-то специфических много, как обычно.
Какой-то да. По питанию какие-то вопросы.
Да, по питанию какие-то вопросы.
Дадае начальник аховы гатэля. Пасля таго, як ахоўнікі пабачылі ў камерах відэаназірання, што я фатаграфую ў калідорах гатэлю, я меў з імі паўгадзінную размову, вынікам якой стала выдаленне здымкаў з карткі памяці. Але зараз вяртаемся да абмеркавання меню французаў.
Практически они пользуются нашим рационом, но единственное, что, естественно, едут со своим поваром, но это всегда футбольные команды едут со своим поваром, который контролирует качество питания. А так наши повара тоже будут работать наряду с этим поваром. То есть
работают наши, а он контролирует?
Да, он контролирует, чтобы все было нормально.
Какие-то специфические там есть тут блюда, которые во Франции приняты, вот и все?
Нет, лапок нет. У нас очень хороший поставки, свежий продукт. Единственное, по-моему, сыр какой-то, название я не помню уже, у нас его не было в наличии, вот сыр они с собой там кусочек.
У администрации отеля говорят, что не проводили никакой додатковой подрыхтовки персоналу.
Персонал гостиницы готов принимать людей из совершенно различных стран, потому что у нас все говорят на разных языках. Французский он выборочный, но на английском у нас говорят практически все. И французская сборная не первая, которую мы принимаем. У нас и Аргентина проживала, и турецкая, Израиль,
Хорватия,
французская.
Таким чином у Европе спадзяюцца знайсці агульную мову с французами без додатковой подрыхтовки. Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Пра то, як французы прыляцелі, жылі ды гулялі ў Менску, шмат інфармацыі і на нашым сайце.
Дадам толькі, што матч скончыўся нічыёй 1-1. На 20-й хвіліне пасля падачы штрафнога Тимафеем Калачовым Абідаль зрэзаў мяч у свае вароты, а на 22-й хвіліне Малуда лік зраўняў. Відэа галоў таксама можна знайсці на нашым сайце.
Дарэчы, восень беларусы святкавалі сенсацыйную перамогу ў гасцях на стадыёне Стад де Франс лікам 1-0.
Але я прапаную заканчваць на сёння са спортам, бо ў нас чакае яшчэ шмат цікавага.
Fly.
Indian scattered on dark highway bleeding. Ghost crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA.
Еврорадио у твоей талерцы. Настройся на Fjordbird 6 и Sirius 4.
И на закончение нашего выникового евразуму черговые 34 децибелы.
Молодевые новины от проекта 34mac.net уже у нашем эфире.
34 децибелы. Приветствие всем мультимедиа часопис 34 Magnet заливает тебе в уши черговое выдание штотыдневой программы «Программатство, молодь, тренды и подеи». Коли ты наводишь экшены в своем и чужом житті, 34 децибелы – программа для тебе и про тебе. И сегодня мы расскажем, как у Беларуси приживается старая европейско-американская мода продавать свой хлам на барахолках. И кто конкретно спробует ее тут распаусюдить. Выкручивайте гук на 34 децибелы, мы начинаем. 34 децибелы.
Ну, у меня не было ненужной одежды, поэтому принесла всякие мелочи. Ну, пластиковый поднос, например, за рублей 600.
Продавала в основном одежду. Вот 4 вещи продала, одну поменяла, 2 подарила.
В основном продала свою одежду и мужа.
Старалась хорошие принести, продавала совсем недорого.
А самая крутая покупка – леопардовый плащ. Ну, еще маечку и рубашку выменяла на дерево из роз.
Да, купила гораздо больше. Кепи, 5 украшений, лимон за 55 рублей, матрешку. И ушанку папе на рыбалку есть.
Купила тунику, Сережа себе клавиатуру для блондинок. Удивило, что приехали люди на дорогих машинах и продавали свои старые джинсы по 8 тысяч.
А еще зажим купила для синхронного плавания. Ну, для уроков французского. Там некоторые звуки произносятся, будто у тебя нос.
Я поняла, что все это не за деньги, а за эмоции.
Буду очень рада увидеть кого-нибудь в городе в своей одежде.
Дико довольна.
Так, на одной из таких барахолок, ці карбуцейлов, кермашовых рашсейлов, як их называют на заходе, мы теперь и тусуем. Зовется она Open Шкаф, проходит покуль только другий раз, але уже досить поспяхова. Со мной Ника и Митя, непосредные организаторы, а вокол люди с захоплением рыются в розным старым стафе и меняют его на гроши. Первый ивент отбылся у клубе граффити, а другие у Менском музее истории кино. Удельничать может кто за угодно, приносить можно не только старые шмотки, але и хендмейды, які ты зробил. Зразумело, каштовать он будет больше, але на все остатнее ставится лимиту 50 тысяч рублей. А кроме того, можно было принести и речи, якія ты хочешь отдать зусім бесплатно, что нагадывает уже соправдный фри-маркет. Але основный интерес у тым, что организаторы спробуют не просто перенять замежный тренд, а зарабить его нечто больше цікавое и забавляльное. И менавіта про гэта яны нам и рассказали.
Как это все происходит? Дается реклама в интернете, также у нас на сайте. К участию приглашаются все желающие, то есть кто угодно может быть как продавцом, так и просто посетителем. Устанавливается лимит цены, за который каждый человек может продать свою вещь. Все открывают бабушкины сундуки. Само мероприятие Open Шкаф, то есть люди открывают шкафы, сундуки, несут все, что угодно.
В принципе, это не только барахолка, не только место продажи, это, собственно, такой формат тусовки, где люди общаются, там играют диджеи, то есть у нас продают, обмениваются вещами, там слушают музыку. там учатся на мастер-классах каких-то.
И как эта ярмарка была организована и во что погрожает вырасти, мы доведаемся после музычной паузы. Оставайтесь с нами. 34 децибелы.
304 децибелы.
Сябры, мы знов з вами, а Ніка і Мітя протягують розказувати нам про проблеми і перспективи карбусейлов у Білорусі.
Здесь для многих людей существует такой барьер пойти и что-то продавать. То есть это никогда не считалось очень благородным занятием, скажем так.
Не хватает, наверное, смелости, не хватает какой-то привычки, традиции, но... Как мне кажется, мы с каждым разом преодолеваем это все больше и больше.
И еще мы каждый раз сталкиваемся, вот нам нужны площадки новые. Сейчас мы сотрудничаем с Музеем истории белорусского кино. Они с радостью нас принимают, но там, к сожалению, небольшое помещение. А поскольку все выставочные залы – это государственные учреждения, чаще всего как бы с ними договариваются только.
Олени, глядячи на гэтыя праблемы, Ніка і Міця працягваюць займацца опэн-шкафам на чыстым энтузіазме. Яны вельмі жадаюць нешта змяніць у жыцці горада і таму маюць вельмі шмат ідэяў наконт таго, у ва што можа вырасці гэтае мерапрыемства.
На что касается опэн-шкафа как барахолки, это вывести на какое-то регулярное, то есть чтобы это проводилось регулярно, допустим, каждое воскресенье в каком-то месте, чтобы люди не ждали рекламы. И также площадка молодых дизайнеров опэн-шкаф-бутик. То есть в перспективе хотелось бы, чтобы это было вообще что-то постоянно действующее, например, в каком-нибудь клубе, либо кафе был бы всегда маленький магазин с классной одеждой.
В общем... По поводу опэн-шкафа, вот бутика этого формата, то есть это, конечно, мы не хотели открывать какой-то там реальный бутик, это вот какой-то смежный формат, то есть, как Ника сказала, это какое-то кафе, это какое-то там при каком-то помещении, наверное.
Здесь уже как бы продается дизайнерская одежда, то есть мы привлекаем дизайнеров из Беларуси, и это уже скорее как такая площадка продвижения молодых дизайнеров талантливых. Здесь уже как бы цены немножко другие, потому что на барахолке у нас лимит цены 50 тысяч рублей был каждый раз. То есть, а здесь уже не ограничено, естественно, это совершенно другой уровень.
Что касается вообще перспектив, то мне бы хотелось, чтобы не к нам подключались ребята, а создавались какие-то еще альтернативные мероприятия, потому что, безусловно, это было бы интереснее, как, ну, мне, как, по крайней мере, минчанину, было бы это действительно интересен какой-то отклик, какой-то такой соревновательный мотив, то есть не превращаться в каких-то там монополистов. Приятно, если бы я увидел, что это становится частью культуры, и ребята начинают сами что-то делать, как-то двигать эту идею. Вот создавать какие-то альтернативные мероприятия, возможно, с акцентом на каких-то других вещах, ну вот с каким-то схожим вообще контекстом.
Это можно лечить закликом до деяния. Можно ладить целы у своих школах, ці універах, офісах і навіть у дворі своєго дома, як гэта робить у Салігорску. Причому вогулі перетворюючи в фримаркеті, все можна забрати безплатно. Не зажимайте старі шмотки, і калі не віддаєте їх у дитячі доми чи бездомникам, то хоча б продайте за гроші. Думається, у теперішній економічній ситуації це може бути не таким безсенсовним, тому заходьте на openshkaf.com і сочіть за новинами. А ми пішли ритися у куфрах. 34 Магнет був з вами. До наступної неділі, сябри. До побачення.
304 децибел.
Ну что ж, дороженькие, наш выниковый Евразум заканчивается. Нагадаю, сегодня мы обмерковали заборону на въезд в Европу и то, как неуязные змагаются с этой забороной.
Доведались, как Бюро солидарности с демократией в Беларуси распаусюдживает информацию про репрессии.
Просочили, как развиваются взаимоотношения краины с Европой, да доведались, чему некоторым полякам нельга у Беларуси поляками зваться.
Подлечили колькость развода в нашей краине и высветлили, где жили французские футболисты у Минску.
Засталося только, как звичайно, додать, что у наших диджейских шоу, да штодённых программах вы что дня почуете все самое свежее да цікавое, что отбывается в Беларуси, да у свете.
А самое-самое цікавое мы обугульним для вас у выниковых программах «Петарда» да «Евразум» на приконцы тыдня.
Все, про что мы поспели и не поспели поговорить, сегодня шукайте на нашем сайте euroradio.fm.
А мы развитываемся. А пошлую годину с вами провели Рада Нови, ты Олег Парцевич.
У программе Евразум. Покуль.
Euroradio.fm. Евразум.